Здравствуйте, в эфире Радио Свобода, в студии Мумин Шакиров. Мы начинаем нашу программу, посвященную выборам президента Российской Федерации, выборы 2018. В них приняли участие 8 кандидатов. Владимир Путин, Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Борис Титов и Максим Сурайкин. Сейчас время 21:05. Уже закрылись все участки по всей территории Российской Федерации. Я хочу представить гостей, с которыми мы будем общаться в течение часа. Это политологи Дмитрий Орешкин и Николай Петров. Это большие профессионалы, которые уже много лет занимаются избирательными процессами и следят за тем, что происходит в нашей стране. Но сначала я хочу дать слово коллеге Марьяне Тарачешниковой, которая нам скажет о каких-то результатах, о явке и, возможно, о том, кто лидирует на этих выборах. Марьяна, вам слово.
Да, Мумин, здравствуйте. Но пока о каких-либо результатах говорить преждевременно, так как последний избирательный участок в России закрылся буквально несколько минут назад. Всего в течение дня в стране работало 97 314 участков, а общее число избирателей, внесенных в списки для голосования, составило 107 097 030 человек. По данным, на 6 часов вечера явка в стране составляла 59,93%. Для сравнения, в 2012 году на выборы в это время пришли 65,3%. И в прошлом году, на прошлых выборах, рекордную явку показала Чеченская Республика. Тогда на участке пришло 99,7% избирателей. В этот раз Чечня не лидирует. В лидерах три других региона. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва и Кабардино-Балкарская Республика. Однако пока говорить о том, кто из кандидатов лидирует в этих регионах, я не могу, поскольку пока еще эти результаты неизвестны. Мумин.
Спасибо, Марьяна. Ну, так как выборы, точнее говоря, закрылись все участки, мы можем говорить на любые темы, критиковать, рекламировать, пропагандировать, ну, выражать любую точку зрения. Теперь уже законом это разрешено. Давайте мы поговорим о явке. Вот до 18:00 официальные власти отчитывались, что эта явка на 5-6% была 6 лет назад. Дмитрий, хочу представить Дмитрия Орешкина, который некогда возглавлял компанию «Меркатор» по приглашению Центральной избирательной комиссии. Он как раз занимался знаменитыми выборами 2000 года и 99 года в том числе. Да, но почему эти выборы ключевые? Потому что как раз на этих выборах и появился кандидат в президенты Владимир Путин, который сегодня тоже принимает участие. Это уже будет 4-й его срок. Вот что вы можете сказать по явке, то, что сейчас она на 18 часов выше, чем в последний раз. Видите ли вы тут какие-то новые технологии, которые привели к тому, что явка стала выше?
Безусловно. Самая главная технология новая – это так называемое голосование по месту пребывания вместо открепительных талонов прежних. В чем здесь фишка? Как было сказано, на прошлых выборах в Чечне проголосовало 99,6% явка. Было сказано 7, но на самом деле 99,6, я немножко уточню. Это значит, что если в Чечне 700 тысяч избирателей, и из них, ну, примерно 100 тысяч живет не в Чечне, это значит, в ночь голосования или перед ней трудящиеся Чеченской Республики со всех концов Советского Союза или России слетались в Грозный, где голосовали, а потом разлетались назад. Потому что иначе 99% не обеспечишь. Конечно, это была виртуальная реальность. Теперь они остаются на местах и там голосуют по открепительным талонам. А сколько на самом деле будет голосовать в Чечне, мы опять не знаем, как и в прежние времена. И поэтому вполне понятно, что в доброкачественном смысле, если ты голосуешь во Владивостоке, будучи приписанным в Чечне, то в чеченских списках тебя должны извлечь. Но это проверить невозможно. Поэтому у нас получается такая новость, что из этих 6 миллионов людей, 4 миллиона, они, прикидочно, они как бы проявляются в качестве сверхпланового вклада. Именно поэтому с утра, потому что такие вот люди по приводу, что называется, голосующие, они все голосуют с утра пораньше. Именно поэтому с утра ведь явка была 17 с лишним процентов, в то время как в прошлых выборах была всего 6,5, в 2,5 раза больше. Вот именно тогда грохнул этот самый 4-миллионный, а может быть 5-миллионный золотой запас, который приподнял явку. Потом, по ходу времени, она приходила, приближалась к выборам 2012 года. Я думаю, что все-таки будет больше 65 в итоге. Эту явку мы узнаем только утром, потому что финальная явка считается по сумме уже проголосовавших протоколов. И именно поэтому считалось, что последние два часа в случае фальсификата, в случае переписывания протокола, дают всплеск явки. Потому что на 16 часов данные опубликованы, скажем, там 60% явки, а данные на 8 часов уже публикуются не в 8, а позже, когда подведены итоги. И если приписали, то как раз за последние два часа явка подскакивает.
Вот вы знаете, Дмитрий...
Я понятно объяснил, да, или не очень?
Нет, я понимаю. Я хочу придраться к тому, что вы сказали, касающиеся этих ноу-хау, открепительных удостоверений. То есть люди приходили в МФЦ, брали эти талоны, и с этими талонами могли голосовать в любом месте, да? Потому что вы еще сказали очень важную вещь, что проконтролировать, допустим, если житель Чечни проголосует во Владивостоке, зафиксирует ли это в Грозном, можно или нет, нельзя.
Можно или нельзя,
то стоит знак вопроса.
Это зависит абсолютно от местных властей.
Николай, вот вам вопрос. Скажите, вот это ноу-хау. Навальный, Алексей Навальный, политик, которого не допустили к выборам, как раз его одна из основных претензий была, что человек, который получил в МФЦ эту бумагу, этот документ, он может проголосовать несколько раз, и получив их несколько экземпляров. Вот как вы думаете, это реально или нет?
Но Памфилова объясняла, что это нереально, потому что по факту первого голосования он будет внесен в базу. Насколько это соответствует действительности, трудно сказать. Но мне кажется, совершенно справедливую мысль высказал Дмитрий Борисович. Это зависит от регионов. Да? И если мы знаем достаточно большое количество регионов, в первую очередь национальных республик, с очень экзотическими результатами, то понятно, что, коль скоро там возможны такие результаты, то, безусловно, возможно и то, что человек, который по факту проголосовал в одном месте, одновременно сможет или в отчете окажется проголосовавшим и в своей национальной республике, например.
У нас на связи наша коллега Светлана Павлова, она находится в штабе наблюдателей. Светлана, если вы слышите, то расскажите, что интересного у вас происходит, на чем делают акцент наблюдатели, оценивая на сегодняшний час итоги выборов.
Здравствуйте, Мумин. Во-первых, скажу, что не обошлось без некоторого драматизма и при организации работы колл-центра объединенных наблюдателей. Я напомню, что буквально за пару-тройку дней до голосования наблюдателям пришлось срочно искать новое помещение для организации своего штаба, поскольку арендодатели отказали им в аренде помещения буквально в последний момент после того, как в штаб пришли представители полиции с какими-то тоже странными обвинениями. Сегодня работа в штабе кипит с самого утра. Все, в общем-то, обходится без каких-либо происшествий. Единственное, что около 4 часов дня здесь в штабе раздалась пожарная сигнализация с требованием всем эвакуироваться. Конечно же, это было расценено как некий тревожный сигнал, но, по счастью, буквально через 5 минут тревога выключилась, и местные охранники сказали, что это всего лишь ложная тревога, и никого не эвакуировали, это никак не нарушило работу колл-центра. Что касается нарушений, на данный момент на карту нарушений в колл-центр поступило более 2600 обращений о возможных нарушениях со всей России. И речь идет о нарушениях самого разного характера. Больше всего сообщают о нарушениях прав наблюдателей, представителей СМИ, представителей участковых комиссий. Но вот в частности из наиболее таких вопиющих случаев в Кемеровской области одному из наблюдателей неизвестные прокололи шины автомобиля, разбили зеркало. Но вот это такой вот самый драматичный случай. В основном речь идет о более каких-то мелких нарушениях, но это не значит, что происходит что-то законное, когда о таких нарушениях сообщается. Но также есть отдельные сообщения о вбросах, в частности, в подмосковных Люберцах. Было зафиксировано на камеру, на видео случай вот вброса бюллетеней. Но на самом деле самое интересное вот будет происходить уже в эти часы после закрытия избирательных участков, потому что уже сейчас наблюдатели получают сигналы о нарушениях в ходе подсчета, в том числе вот при мне сейчас одна из девушек в колл-центре приняла звонок о нарушениях в Нальчике, и там сообщалось о том, что просто посчитали большое количество бюллетеней за определенного кандидата, не будем называть его имя, но вот такие нарушения тоже есть, и я думаю, что основные итоги мы узнаем уже завтра. Также наблюдатели планируют сообщить о том, как состоялись эти выборы, и мы продолжим следить за этой ситуацией.
Светлана, наша коллега, была из штаба наблюдателей. Но я не могу не коснуться одной новости, которая появилась совсем недавно, час назад, может быть, даже меньше. Это Алексей Навальный. Действие произошло в штабе Алексея Навального, куда пришла кандидат в президенты Ксения Собчак. И Алексей Навальный заявил, что она призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги. А политик Алексей Навальный заявил, что ей предлагали выдвинуться на пост президента. Вот об этом она сказала в эфире, об этом он сказал в эфире Навальный Лайв. Но тут же, конечно же, сначала Ксения Собчак опровергла информацию, сказала, что это ложь, но когда уже закончился этот эфир, она вышла к журналистам и сказала, что действительно этот факт был, но эти деньги предложили ее потенциальные спонсоры на тот момент, то есть подчеркнув, что эти люди... независимые источники, то есть они как бы не имеют никакого отношения к Кремлю. Но, естественно, эта новость распространилась мгновенно по многим информационным каналам, и мы не можем не уделить внимания этому событию, я это, может быть, назову даже breaking news, потому что это в корне меняет вообще всю конструкцию. Если, как утверждает Навальный, Собчак в 2 часа ночи пришла к нему домой, на кухне был разговор в присутствии его супруги, то это говорит о том, что о избирательной технологии, которую использовал Кремль, да, то тут есть какая-то, наверное, новизна. Как вы думаете, Дмитрий?
Вы знаете, я специалист не по деньгам, но я потом отвечу на ваш вопрос. Я бы сейчас о другом скандале сказал. Вы знаете, если в 9 часов Центральная избирательная комиссия не дает предварительных результатов по Дальнему Востоку и Сибири, где уже давно закрыты участки, то это очень тревожный сигнал. Потому что на всех предыдущих выборах в 9 утра, в 9 вечера, когда закрыт последний избирательный участок в Калининграде, всегда выходил председатель избирательной комиссии и говорил, на данный момент обработано там 20% бюллетеней по стране, и вот про Дальний Восток и там Красноярский край результаты вот такие.
То есть это первая новость должна была быть?
По-моему, это да. По-моему, это очень такой настораживающий признак.
Ну, смотрите, вы сейчас 21.18, как бы еще не вечер. Может быть, 21.30 что-то будет?
Ну, у нас будет как когда, раз связь... когда ты работаешь в ЦИКе, у тебя лежат на файле результаты, которые поступили 2-3 часа назад из Владивостока. Ты их уже знаешь. Что там, почему их не представить в 9 вечера, как положено, ровно, я просто не понимаю. Ну ладно, это значит то, о чем мы должны задуматься. Давайте теперь, значит,
о том, с какими разоблачениями выступил политик Алексей Навальный, которого не допустили на выборы.
Ну какое здесь разоблачение? То, что у Ксении Собчак дали много денег, ни для кого не секрет. У нее компания была очень хорошо финансирована. Понятно, что ей эти деньги дали не в Кремле, как нам как бы намекают. Но понятно, что без санкций Кремля явный или неявный, крупный бизнес, который такие деньги может дать, не пошевелился бы. Зачем им подставляться под карающую десницу? То, что выдвижение Ксении Анатольевны было согласовано с президентской администрацией и с самим президентом, для меня совершенно очевидно. Как, между прочим, и выдвижение господина Навального в качестве кандидата на мэр в 2013 году. Так что мне, я здесь особенно даже темы для скандала не вижу. Да, у нее есть деньги, да, ей крупные бизнесмены дали, да, это как-то связано
простите,
с Кремлем.
Простите, Дмитрий, но она всегда говорила, что она независимый кандидат, что она не согласовывала свои позиции и свои планы с Кремлем.
А
то есть к этому не имеет отношения.
Нет,
но она встречалась накануне выборов с президентом России Владимиром Путиным. Конечно, в интервью она утверждала, что она встречается для того, чтобы сделать интервью для своего фильма, посвященного отцу.
Ну, мне кажется, да. Понятным, что в той
или иной степени вопросы возникали
это
тогда
согласовано
тоже.
С Кремлем.
Да.
И она, конечно, системный игрок. То есть ей Кремль помогает.
А зачем она пришла в 2 часа ночи вот это, к Алексею Навальному?
Я сильно сомневаюсь, что у нее было такое острое желание поплакаться в жилетку Навальному и ее супруге и рассказать, что ей отвалили так много денег, что она прям сильно переживает. Она ему, наверное, сказала, что да, деньги есть. Что это деньги из Кремля, это уже Навальный, я думаю, придумал.
Нет, он не утверждал эту фразу, что из Кремля. Он сказал, что мне предложили, он цитирует ее, сказал, что ты мне сказала, что тебе предложили огромные деньги, чтобы участвовать в президентской кампании. Свидетелем была его супруга. Хорошо, Дмитрий, Николай,
как,
ваша
какие
точка...
выборы без денег?
Нет, нет, здесь контекст... Хорошо, давайте я не буду навязывать свое мнение, я только задаю вопросы. Николай, что вы думаете по поводу этой ситуации?
Ну, мне, во-первых, кажется, что вся конфигурация кандидатов – это во многом результат деятельности Навального в прошлом году. И Ксения Анатольевна, она и появилась как некий ответный маневр Кремля, и в этом смысле она играет достаточно важную роль в этих выборах. И, на мой взгляд, эта роль сводится к двум важным функциям. Одна – это продемонстрировать то, что можно критиковать власть, в том числе и персонально, и кто говорит о том, что нет свободы слова. Да? А вторая, и мне кажется, это очень важно, как раз в связи с Навальным, продемонстрировать, что такая позиция находит поддержку у крайне небольшого числа избирателей. Да? Обратите внимание, Ксения Анатольевна – единственный или почти уникальный кандидат, который боролся скорее за сужение, чем за расширение своей электоральной базы. Да? И если...
Умышленно или неумышленно?
Ну, а как можно это делать неумышленно? Да. Конечно, умышленно. То есть она делала такие заявления, которые сокращали, а не расширяли ее базу. Да?
И если в том числе Навальный... заявления по Крыму, допустим, да?
Я думаю, и по Крыму, и по однополым бракам, и так далее. Да? И если Навальный в 2013 году сделал все и очень успешно, чтобы консолидировать все невластные голоса, то Ксения Анатольевна, наоборот, демонстрирует, что да, это можно говорить открыто, но при этом это получает поддержку крайне небольшого числа избирателей.
Дмитрий, скажите, а на ваш взгляд, это блестящая операция Кремля? То есть вы ожидали, что будет... Вы, по вашему опыту, знаете много избирательных технологий, да? Если мы вернемся там на 10-15 лет назад, была знаменитая фамилия Кошмарова, когда были какие-то двойники, но или там, допустим, я помню, выдвигался депутат депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга, известный член команды «Что, где, когда», клуба знатоков «Друзь», да? И были люди, которые вывешивали плакаты, там, геи поддерживают друзья, ну, вот, им казалось, что это вот компромат, да? Вот, на ваш взгляд, можно ли говорить, что инструмент Путина, как утверждает Навальный, это блистательная операция Кремля?
Нет, не блистательная, это слишком ярко, но вполне эффективная. Логика очень простая. В стране 20-25 миллионов человек, которые, в принципе, склонны ориентироваться на европейскую систему ценностей, которым нужны честные выборы, права человека, независимый суд и так далее. Если этих избирателей не пасти, они могут, заблудшие избиратели, прийти в стойло Навального. Вот это Кремлю совершенно не надо. Поэтому есть простое правило. Если ты не можешь остановить процесс, его надо возглавить. Значит, надо было найти человека, который какую-то часть из этого, не очень большую, я согласен с Николаем Владимировичем, не очень большую часть как бы отберет к себе, ну и не слишком много заработает. И в этом смысле это очень удачная операция. Не скажу, что блестящая, потому что она в общем предсказуемая, понятная. я не знаю ни одного человека, который даже голосовал бы за Ксению, который бы не понимал, что это элемент игры.
Дмитрий, помните, в такую же роль, можно ли сказать, что такую же роль в 2004 году играла Ирина Хакамада, когда она выдвинулась как бы от либеральных сил. И многие за это ее критиковали. А сейчас эту позицию заняла Ксения Собчак.
Ну, я думаю, значит, не
сильно. Можно я завершу?
Да, конечно.
Извините, пожалуйста. Просто тогда все смеялись, что Путин будет бороться с охранником Жириновского. Да, помните, был такой персонаж? И тут вышла Ирина Хакамада, и это все приобрело более такую красивую картинку. Ирина Хакамада, конечно, отбивалась, когда ее спрашивали, зачем вы это делаете. Ну, по крайней мере, я хочу озвучить позицию либеральных представителей, говорить о либеральных ценностях. Можно ли провести параллели?
Похоже, параллель можно провести. Я бы еще более жирную параллель провел с господином Прохоровым, который тоже вот на этот же 20-миллионный кусок электората был направлен, вполне успешно выступил, даже в некоторых местах слишком успешно, в связи с чем у него значительную часть голосов отрезали, в частности в Петербурге. Он набрал там 22% по-настоящему, а ему показали 15%. А в Москве, где не жульничаешь, он 22 набрал и 22 получил. А по стране в целом, я уж не помню, там где-то около 10% было. Я думаю, что Ксения Анатольевна наберет меньше 10%, но в принципе это вот такая вот роль... Ну, системного.
А давайте прогнозы сделаем. Вот пока у нас есть 4 минуты до того, как мы снова пригласим Марьяну Тарачешникову, коллегу. Кто займет второе место?
Грудинин.
Грудинин. А вы, Николай?
Думаю, что да.
А какие проценты Грудинину вы отдаете?
Ну, вы по порядку, значит, у меня спрашиваете. Да. Я думаю, 15 плюс-минус 3.
15%.
Больше ему не должны
позволить. А вы, Николай?
Я думаю, как Харитонов в свое время, то есть я бы даже до 13 снизил нижнюю планку, естественно, плюс-минус. Да.
Хорошо, мы вернемся к этой статистике чуть позже, но я про остальных не говорю, потому что очевидно, что у Грудинина есть потенциал. Скажите, Николай, а вот для властей было очень важно сделать солидную явку, да? Для этого были использованы максимальные технологии. Вот сегодня утром я видел даже репортаж с аэропорта Шереметьево, то есть люди уезжают за границу, и оттуда там избирательные урны, и люди голосуют, иначе не уедут, да. Вот, Николай, что бы вы, какие параметры или какие детали вы отметили бы, что вот власть придумала ноу-хау, чтобы повысить явку на этот раз?
Ну, я бы, во-первых, сказал, что выборы, на первый взгляд, сейчас выглядят более чистыми, что ли, в плане отчета, потому что уже в 2012 году пришлось использовать не столь грубые методы достижения нужных показателей, как в 2011 в результате протестов и так далее. И у власти стояла достаточно непростая задача. Да? То есть, на первый взгляд, вроде Путин естественный лидер, но ведь надо понимать, что он соревнуется не с Грудининым, Жириновским и Собчак, а он соревнуется с Путиным 2012 года, с Путиным 2004 года. И в нынешней ситуации продемонстрировать результат хуже, чем в 2012 году за лидера, у которого 84% популярность, было бы неправильно. Да? Отсюда те методы, которые, например, используют Росстат, чтобы демонстрировать, я не знаю, рост реальных доходов населения, когда этого роста нет. Да? То есть мы чуть-чуть меняем систему подсчета, и вроде как мы в результате получаем относительно хороший результат, но это, в общем, относительно честный метод. Да? Он не связан с какими-то правками итоговых протоколов, а он более или менее такой трудовой. Да? Или вот то, о чем Дмитрий Борисович говорил по возможности голосовать по месту пребывания, это тоже, в общем, изменение такое, которое можно фиксировать, и специалисты об этом говорят, но все равно итоговая явка достаточно высока. Но я бы подчеркнул главный, на мой взгляд, момент, который заключается в том, что сегодня у Путина не электоральная легитимность, и выборы для Кремля – это невозможность что-то получить. Его результат не подкрепляет его высокую легитимность. Да? Это возможность не допустить ущерба его нынешней легитимности. И в этом смысле Кремль заинтересован, безусловно, в относительной чистоте, в отсутствии скандалов. И если рассматривать главный приоритет – это относительная чистота, отсюда отсюда и огромное количество наблюдателей из разных парламентов пригласили и так далее. Явка хороша, но если надо выбирать, то все-таки, мне кажется, сегодня приоритет у относительно честного подсчета голосов.
Дмитрий, скажите, а на каком этапе можно сфальсифицировать сегодня выборы, учитывая высокие технологии, камеры? Хотя мы уже видели ролики с вбросами, да, они есть и об этом говорят. Вот где где наблюдатели и эксперты не могут поймать за руку?
Ну, на самом деле, есть два, грубо говоря, типа фальсификата. Самый простой и самый эффективный – это ночной фальсификат. Когда люди проголосовали, на избирательном участке составили протокол, этот протокол несется выше, в территориальную избирательную комиссию, в район, как раньше говорили, там вводятся в ГАЗ-выборы. И вот перед вводом в ГАЗ-выборы начальник ТИК, особо доверенным председателем избирательных комиссий, с которым он наладил отношения, говорит, что у тебя маловато, ну, вот пойди на лестницу там, поправь.
И а вот, как он поправит? Это же бюллетень уже готовый.
А вот очень просто. Значит,
там же галочка стоит.
Нет, он не бюллетени поправляет, он поправляет протокол, где посчитали эти самые бюллетени. И в этом смысле наличие наблюдателей жутко связывает руки, потому что наблюдатель по закону должен получить первичную копию протокола, которые вот на участке составили. И если наблюдатель, как это бывало не раз...
А может ксерокопировать этот протокол?
Да, пожалуйста. Да. Значит, ну, дело в том, что он юридической силы, как правило, не имеет, потому что выдают такие протоколы, которые обязательно где-то битые. Там время неправильно указано, подписи не так, не написано прописью число проголосовавших. В общем, люди знают, как это сделать, только очень опытный наблюдатель может добиться, чтобы ему дали вот нормальную юридически значимую копию протокола. Но все равно у человека есть бумага, там написана цифра. Например, там участок 10.65 на выборах, по-моему, 16-го года под Москвой, в Королеве. Там в результате голосования на протоколе написано 320 голосов за Единую Россию, что примерно равно 35%. А на официальном ЦИКе сайте ЦИКа 1200 с чем-то. То есть прописали за ночью 980 голосов на этом участке. После этого был скандал, и, по-моему, кстати говоря, этого председателя этого УИКа такие уволили. Так вот, ночной фальсификат, он чем хорош? Сколько хочешь, столько приписал. А есть еще дневной. Это вот эти самые, как там, карусели, вбросы. Но его не очень любят, потому что шума много, проку мало. Привезли там 30 на автобусе каких-то фальшивых избирателей. Но на участке голосуют 2000, 1500 человек. Что такое 30 голосов? Гроши. Это все равно, что свинью стричь. Значит, визу много, шерсти мало.
Вопрос по поводу ночной фальсификации. За руку поймать нельзя. А после расследования можно проводить? И можно ли выявить виновного?
Юридически практически не удается. Я много раз присутствовал на этих судах. И всякий раз судья... У нас суды устроены даже хуже, чем избирательные комиссии. Всегда принимали решение в пользу правильной с точки зрения политики версии протокола. Иногда говорят, что первый протокол был пробный какой-то или еще какой-то. Ну, в общем, какую-то ересь несут. Короче говоря, схватить за руку можно, но не в юридическом смысле, а только вот в таком медийном. Вот когда человек вмещает в сети первичный протокол и распечатку из официального сайта, конечно, это оказывает очень серьезное воздействие. И здесь Николай прав, когда он говорит, что Путину и Кремлю вот это не надо, это скандалы. Поэтому ночного фальсификата на этих выборах будут меньше. Это заслуга, прежде всего, наблюдателей, которые уже набрались опыта, они знают, как с этим бороться. И, конечно, во вторую очередь избирательной комиссии, которой дана команда уменьшить скандалы. Поэтому я думаю, что результаты и даже явка будут несколько...
Ну, во случае, давайте о результатах. Вот Марьяна Тарачешникова у нас сейчас на связи. Марьяна, вопрос к вам. Есть ли какие-то новости? Мы их не ждем.
К настоящему времени определилась тройка лидеров. Вполне предсказуемые, на мой взгляд, Владимир Путин, Павел Грудинин и Владимир Жириновский лидируют. Остальные кандидаты заметно отстают. У Ксении Собчак набрала 1,39%, а у Максима Сурайкина, Сергея Бабурина, Бориса Цветкова Титова и Григория Явлинского к настоящему времени менее 1% голосов избирателей. Регионы, в которых уже обработана большая часть бюллетеней, показывают похожие результаты. Так, например, в Алтайском крае, где обработано более 70% избирательных бюллетеней на выборах президента, по предварительным данным, Владимир Путин набирает почти 65% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин с 23,59% голосов. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский пока там, в Алтайском крае, набирает 7,31% голосов. Ну, в общем, примерно то же самое по всем данным со всех избирательных участков, которые потихонечку приходят сейчас в Центральную избирательную комиссию. Итак, тройка лидеров к этому времени, напомню, это Владимир Путин, Павел Грудинин и Владимир Жириновский. У Путина чуть больше, почти 72,8% голосов, у Грудинина 7,31% голосов и у Владимира Жириновского чуть меньше 7% голосов.
Спасибо, Марьяна. Николай, вам вопрос. Первые ваши комментарии. Ожидали ли вы, что это будет 7% или нет? Вы давали, по-моему, 13%. То есть для вас это неожиданность, что такое низ?
Я думаю, нет. Дмитрий Борисович об этом с большим знанием дела расскажет. Но это же первые результаты. И, соответственно, те Дальний регионы, Восток, которые охвачены, они не включают центральные города. Но для меня немножко удивительный низкий результат Жириновского, потому что как раз на Дальнем Востоке у него обычно результат намного выше, чем потом оказывается в целом по стране, а все остальное пока в пределах ожиданий.
Ваши комментарии,
Дмитрий. Я продолжил то, что идею Николая Владимировича. Нам, как политгеографам, хлебом не корми, когда про региональные особенности порассуждать. Да, это правда, на Дальнем Востоке Жириновский всегда набирает чуть-чуть больше, чем по всей стране в целом. Потому что там особенный тип населения. Это вот такие крутые пацаны, которые любят Жириновского. Потом подключаются результаты по Алтайскому краю, по Красноярскому краю. И мы видели, что в Алтайском крае у Грудинина 23%. Это в три раза больше, чем на Дальнем Востоке. Да. Потому что это регион...
И больше ваших прогнозов.
Ну, на самом деле, оно потом друг друга немножко регулирует. Когда подключатся результаты уже ближе к Уралу, там, Екатеринбург и прочее, уже можно будет говорить о как бы общей тенденции по всей стране. Пока мы даже не услышали, какое число протоколов обработано. 7% или 20%. Нам дали как бы общую картинку, но не сказали, на какой выборке она основана. Я думаю, что Грудинин сильно подрастет, а вот Жириновский уже вряд ли. Вряд ли он прыгнет там больше 8% по стране в целом, мне так кажется. А Грудинин, если у него сейчас около 8, да, получилось, если я правильно запомнил, а там в Алтайском крае целых 23, я думаю, что Красноярск еще подбавит, Новосибирск, где очень сильные позиции коммунистов, подбавят. Так что Грудинин за десятку-то он точно выползет, как мы и обещали с Николаем Владимировичем.
Николай, скажите, вот назывались разные цифры наблюдателей, в том числе из-за рубежа, да, где-то 1500 человек приехало в Россию. Скажите, вот учитывая, что имидж у России не очень привлекательный, и по поводу выборов сомнений очень много, да? Зачем едут эти наблюдатели? Это их работа или их приглашают? Вот, допустим, и в Крым даже приехали международные наблюдатели. Это легитимизация или это что?
Ну, конечно. Я думаю, это очень позитивный сигнал. То, что Кремль заинтересован в каких-то имиджевых вещах. Но я бы обратил внимание на то, что нормально работает миссия по наблюдению ОБСЕ. Это действительно серьезная система наблюдения. Да? Вот 1500 международных наблюдателей – это не совсем такой политический туризм, да? Но это представители самых разных парламентов, куда наши два спикера написали письма с приглашениями, которые приезжают на пару дней, и смысл участия которых в избирательном процессе, он действительно связан с тем, чтобы они, вернувшись домой, сказали, что, в общем, они не видели каких-то серьезных нарушений, но они их никогда и не могут увидеть, потому что это необычное в режиме двухмесячного серьезного мониторинга системы наблюдения.
Простите, а Запад не признает, ну, весь цивилизованный мир не признает Крым частью России. А зачем люди, точнее, наблюдатели едут в Крым?
Но наблюдатели, это немножко сильно сказано. Мы знаем, что в Крыму время от времени появляется тот или иной член парламента, предположим, Германии и Франции, из тех политических сил, которые занимают особую позицию. Это, очевидно, те же самые люди, которые приехали туда сегодня наблюдать выборы.
Дмитрий, вот предварительные данные. Собчак в отдельных регионах опережает Явлинского.
Неудивительно.
Скажите, для Явлинского это будет катастрофа, если он проиграет
Собчак?
Я думаю,
Явлинский — это боль моей души. Для него... И главное даже не для него, для партии это будет очень серьезный ущерб. Вот то, что он ввязался в эту историю, наберет мало, 1.5-2%, и добро бы только его это касалось. Это еще в порядке отдачи ударит и по партийной структуре, которую он вроде как бы всю жизнь пестовал. Конечно, это будет ущерб, конечно, это будет плохо. А к тому же, я думаю, что Собчак еще подрастет по мере приближения от Дальнего Востока. На Дальнем Востоке люди не страдают толерантностью. Там скорее они такие вот, крутые пацаны. Поэтому Собчак там и должна была набрать немного. А вот по мере приближения к европейской части, ну, наверное, до трех... Я думаю, раньше, что она, может, даже и до пяти доползет.
Вы знаете, по
поводу... Но это будет в два раза больше, чем у Явлинского, точно.
Ну, по поводу Собчак, о том, что у нее есть договоренность с Кремлем, мы это уже обсудили, да?
Да.
То есть такие вещи без согласования не происходят. А что вы могли бы сказать о Григории Явлинском? Потому что есть эксперты и наблюдатели, которые критикуют его за то, что он участвует в этом цирке. Вот вы думаете, он мог отказаться от этого или нет? От этих выборов?
Ну, наверное, мог. Но это бы означало полное исключение из политического процесса. Ну, а теперь будет не полное исключение, но тоже в значительной степени. Он все-таки хуже нет, чем быть вот таким заведомо аутсайдером, которого не вышибли, как Навального. У Навального есть в этом смысле потенциал, что он не проиграл, а его отстранили от участия. Да? А Явлинский проиграл. И что говорить опять? Рассказывать опять, что в 95-м году к нему не прислушались? Он уже человек прошлой эпохи, к сожалению.
А на ваш взгляд, он умеет держать удар?
Да удар-то он умеет держать, но он сам атаковать не умеет. Он держит удар уже 25 лет. И скажем, на каждых выборах президентских он идет ниже и ниже, и на каждых думских выборах Яблоко выступает хуже и хуже.
Дмитрий, спасибо вам за ваши комментарии. Вы сейчас, я знаю, нас покинете.
Извините,
спасибо, что принимали участие в нашей программе. Мы тогда продолжим, Николай, с вами. И мой вопрос будет касаться господина или, как называют его соратники, товарища Грудинина. Вот появление Павла Грудинина. Да? С одной стороны, он получил доступ на федеральные каналы и проявил себя как боец. И, в общем-то, сложился некий его имидж. Да? Потом власть, спохватившись, так говорят многие эксперты, начала его, как говорится, мочить. Да? То есть обсыпать, значит, компроматом. И, в общем, получил он по полной программе. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что вот здесь власть с ним просчиталась? Кандидат от КПРФ надо еще, от левых сил, да?
И да, и нет. Мне кажется, когда мы говорим «власть», у нас в голове ощущение некоторого монолита, который выдает единую позицию. На самом деле это не совсем так или даже совсем не так, и Грудинин как раз хорошая тому иллюстрация. Мне кажется, не то, что... После первых каких-то заметных успехов, да, сам факт того, что он был выдвинут в декабре, когда малоизвестного человека уже практически не остается времени раскрутить, означает, что шла какая-то серьезная борьба за то, кто будет кандидатом от левых сил. И сама фигура Грудинина, она имеет свои изъяны, да, когда...
Можно ли говорить, что это один из главных событий этих выборов, появление такого кандидата?
Ну, эти выборы вообще очень интересны в плане и состава кандидатов, и их мотивации. Да? И с одной стороны, это политики уходящие, как Жириновский, может быть, и Явлинский, а с другой стороны, это люди, которые в этих выборах участвуют, но в политике вряд ли специально планируют закрепляться и находиться, и Грудинин, наверное, из их числа, да, и объединить имидж успешного бизнесмена, который, кстати, по доходам официальным вдруг оказывается ниже, чем Ксения Анатольевна Собчак, да, у нас два бизнесмена участвуют в выборах, и оба, оказывается, заработали меньше за 5 лет, чем Ксения Анатольевна, а с другой стороны, кандидаты КПРФ, сторонника Сталина и так далее, вот это, мне кажется, расхождение очень серьезное, имиджевое, оно в том числе и по коммунистическому электорату ударило, который отчасти раскололся, а с другой стороны, Суракин и Бабурин, конечно, к этому добавили. Но вот то, о чем вы, Дмитрия Борисовича, спросили по Явлинскому, мне кажется, очень важно, что мотивация Григория Алексеевича Явлинского, я был доверенным его лицом, поэтому немного, наверное, не обязательно объективен полностью. Мне кажется, она как раз и заключалась, в отличие от многих других кандидатов, не в том, чтобы набрать как можно больше голосов, не в том, чтобы получить что-то неполитическое взамен в результате, а в том, чтобы очень четко и жестко сформулировать свою позицию, и б, набрать под эти жесткие заявления как можно большее число избирателей, чтобы повлиять на ту политику, которую будет проводить центр. И в этом смысле его успех или неуспех нельзя измерять тем, на каком месте он приходит. Это не столько даже его успех или неуспех, сколько успех или неуспех тех важных позиций в связи с войной в Украине, в связи с Крымом, в связи со многими другими вещами, которые он очень четко и жестко декларировал. Его минус и сложность была в том, что к нему сегодня отношение как к человеку, который на политической сцене находится уже 20 с лишним лет, а он был сегодня на этих выборах несколько, или вернее, очень серьезно отличающимся от себя же самого ранее.
Я вас хочу вот о чем спросить. Скажите, есть ли будущее по поводу Явлинского мы уже поговорили, есть ли будущее у таких политиков, как Грудинин и Собчак, после вот этих выборов, как вы думаете?
Конечно, есть. Оно просто очень разное. Трудно себе представить, что при смене лидера КПРФ, которая, очевидно, предстоит и в ближайшее время, по крайней мере, существенно до выборов в Государственную Думу 2021 года, да, трудно себе представить, что Грудинин, как не член партии, которого не поддерживает значительная часть функционеров, может претендовать и хочет претендовать на эту роль. Я не думаю, что он хочет уйти из бизнеса и стать политиком типа Геннадия Андреевича Зюганова. Да? Но это не значит, что он не может сделать карьеру. Да, он может стать губернатором условно Московской области.
А может возглавить КПРФ вместо Зюганова?
Я думаю, нет. И вот как раз попытался это аргументировать. Или там пойти по линии своей аграрной и так далее. Да? То есть его карьера, на мой взгляд, будет связана с расширением возможностей для его бизнеса, а не с закрытием этой страницы и переходом в совершенно другое плавание.
Скажите, а вот после такого удара от Навального Ксения Собчак, если это можно назвать разоблачением, или, по крайней мере, обвинениями, те, которые произнес политик Навальный, встанет ли на ноги Ксения Собчак?
Думаю, да, конечно. Она-то как раз и удар умеет держать, и прекрасные навыки для политики нашего типа имеет. Да, вот уходит Жириновский, а Ксения Анатольевна, мне кажется, лучше всех остальных кандидатов, по крайней мере, вот этой обоймы, могла выступать как шоумен или как шоу-вумен. И в этом смысле она, конечно, очень востребована. А тот ход, который они сделали, объявив о создании партии перемен, если к тому же это повлечет за собой выдвижение Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы, мне кажется, это вообще и позитивно, и интересно, и перспективно.
Давайте поговорим немножко о главном кандидате. Вот по разным оценкам у нас есть и 65% на Дальнем Востоке, Алтай, по-моему, дает ему 72%, по крайней мере, это можно еще уточнить. Результаты предварительные. А что ждет теперь Россию в ближайшее время? Мы прекрасно понимаем, что те, кто мешал, или те, кто вставлял палки в колеса главному кандидату Владимиру Путину, потом обязательно за это получал. Будет ли ужесточение режима, будет ли еще больше закручивать гайки Владимир Путин и его команда, будут ли вновь приняты какие-то новые запретительные законы? Что нас ждет, на ваш взгляд?
Боюсь, что да. И мне кажется, к этому подталкивают три основных линии политического развития, которые мы увидим уже с завтрашнего дня. Одна, мне кажется, это трансформация политического режима и подготовка к переходу власти, потому что без этого Путин сразу превращается в хромую утку, а это ведет к дестабилизации всей политической системы, но это будет подготовка к переходу власти не от Путина президента, не от президента Путина к президенту другому, а от Путина президента к Путину в другой какой-то роли. Да, это очень важный процесс, очень непростой, у нас такого не было, который нужно начинать задолго до 2024 года, и неизвестно, будет ли Путин занимать эту позицию до 2024 года. Второе, очень важное, это то, что у нас в этот раз был самый продолжительный электоральный цикл.
6 лет.
Нет, я имею в виду 3 года выборов.
А, понятно.
Когда до выборов в Думу сначала, а потом после выборов в Думу в канун президентских выборов, у правительства были связаны руки. Да? Был экономический кризис, есть стагнация, а правительство не могло делать никакие существенные, серьезные радикальные шаги, которые больно бы ударили по гражданам. И вот теперь в этот навес, накопившийся за 3 года, он моментально должен уже быть введен в действие этой налоговая реформа, это и пенсионная реформа, а это вызовет существенный рост социальных протестов. И вот тогда, конечно, придется и закручивать гайки. И мы видели, собственно, на «Свободе» как раз это было, да, какие закупки делает сегодня Росгвардия в ключевых регионах, ожидая существенного роста волны социальных протестов.
Власть на протяжении более 10 лет, если не сказать последние там 18-20 лет, эксплуатирует идею, которая называется философия осажденной крепости. Да? Кругом враги хотят забрать нашу нефть, лишить нас суверенитета и так далее. Вот последние события, связанные с противостоянием с Вашингтоном, противостояние с Лондоном и разные другие обвинения, которые звучали в адрес России, лично президента Путина, это сыграло ему в плюс или это никак не повлияло на сегодняшнее голосование, так как эта тактика, она ведется больше 10 лет?
Я думаю, что скорее в минус, но опять
же... То есть не добрал, думаете, да? Из-за конфликта с Лондоном?
Нет, мог быть совершенно другой рисунок выборов. Я думаю, конфликт с Лондоном скорее добавил Путину легитимности именно как вождю. И это очень важно, да, потому что выборы прошли, для всех кандидатов это период сбора урожая, а для Путина легитимность вождя требует подтверждения. И уже мало демонстрировать по 3-му, 4-му разу фильм о Крыме, мало напоминать о былых каких-то заслугах с точки зрения большинства граждан, а надо демонстрировать, что сплотиться вокруг лидера нужно сейчас и сегодня. И в этом смысле резкое ухудшение отношений с Великобританией, оно в эту
его как
концепцию укладывается. А вот с Соединенными Штатами, то, что произошло год назад, когда, по сути дела, необратимым стало то серьезное ухудшение, которое мы наблюдали в течение многих лет, мне кажется, изменило кардинально те возможности, которые на эту кампанию у Кремля были. Да? То есть возможность заключения каких-то договоренностей с Америкой и на этом фоне социально-экономического развития фактически ушла. Хотя в президентском послании мы видим, первая часть, она...
Вот, кстати, размахивание ядерной дубиной – это в плюс?
Это, мне кажется, абсолютно электоральная вещь, потому что это не размахивание. Эксперты на Западе знают все наши возможности, а это апелляция к гражданам здесь. А вот первая часть, она абсолютно невыполнима, на мой взгляд, без реального улучшения отношений с Западом. И в этом смысле мы увидели в президентском послании электоральное послание, и мы увидели там как раз две разные концепции. Позитивной консолидации, благодаря тому, что все у нас будет еще лучше, и негативной консолидации, нас окружают враги, а мы сильные.
Вы знаете, у нас осталось до завершения эфира 40 секунд. А как вы думаете, он вообще сам парится по этому поводу? Вот у него есть какие-то переживания, что не складываются отношения с Западом, с Америкой? Или он такой хладнокровный игрок, который считает, что сейчас ему нужна эта война или разгон облаков, а там завтра посмотрим?
Я думаю, главная проблема заключается в недооценке тяжести тех последствий, которые мы начинаем наблюдать сегодня, это кумулятивный эффект.
То есть он не просчитывает 10 ходов вперед?
Нет, я думаю, просчитывает, но просто как и всякий человек, как западный политик, так и он исходит из своего представления о мире. В этом представлении общественное мнение манипулируемо и не играет важной роли. На Западе иначе.
Спасибо. С нами был политолог Николай Петров, а мы посмотрим сюжет Ивана Воронина о том, как проходило голосование в Москве. И с вами я, прощаюсь в студии Мумин Шакиров. Мои коллеги продолжат сегодняшние эфиры. Спасибо.
Так, гражданин, я решил сделать свой выбор. Вот и все.
За кого голосовали?
Не скажу.
Вот, запустим Владимира Владимировича.
Почему?
Потому что это единственный человек, который привел Россию к хорошее развитие, потому что это единственный человек, которому стоит доверять. Мы любим своего президента, и никто кроме него.
Смотри, Надя, ты выбрала?
За кого отвалить?
Я? За Жириновского.
Почему?
Ну, потому что он не очень импонирует политика. Его взгляды.
А это мало говорит, да?
Ну, еще обязательно это ваш право.
Да, Путина, конечно.
Здравствуйте. За кого голосовали? Здесь не секрет.
Да, секрет, не секрет. За Владимира Владимировича, национального лидера. И предлагаю всем, потому что страна идет правильным курсом, идет страна по независимому пути, и Россия великая страна. И надо выбирать великого человека, который должен соответствовать стране. Великий Путин. Все.
Первый раз, кто голосовал на выборах президента, давали пригласительные в Олимпийский на концерт. Поддержку, я так понимаю. Вот, я пришла первый раз сюда голосовать на выборы президента и получила этот билет.
Было ли это для вас мотивацией для участия в выборах?
Конечно. Голосовать, идти за кого, не знаю, да. Поэтому такой выбор был чисто, родители сказали, сделала.
Да, если не секрет, за кого голосовали?
Путин.
Здравствуйте. Бюллетень обработан.